или, если угодно, феномен, как хотите, так и называйте. При декстракардии большая часть сердца у человека расположена не в левой половине грудной клетки, как у всех нормальных людей, а зеркально в правой половине. Это изменение происходит из-за нарушения развития сердечной трубки у эмбриона еще на ранней стадии беременности матери. Причина возникновения декстракардии, следует заметить, современная наука не знает. Это аномалия, то есть феномен, недостаточно изучен до сих пор. По той простой причине, что особой необходимости в изучении нет. При отсутствии сопутствующих патологий атипичное расположение сердца никак не влияет ни на качество, ни на продолжительность жизни человека. Я даже вам больше скажу. Человек, если он, конечно, редко обращается к врачу, может и не знать о своей о своем феномене.
Ирка, лежащая перед заведующим на больничной койке, укрытая до подбородка простыней, синевато-бледная, как разбавленное молоко, чуть улыбнулась.
«Я знала. С самого детства знала. И о том, что у меня сердце справа, а не слева, как у всех. И о том, что на здоровье это никак не сказывается».
Слова эти предназначались не заведующему, а тому, кто сидел рядом с ее койкой на придвинутом стуле, держал ее за руку.
«Знала, а ничего не сказала», — хрипловато произнес Олег со странной смесью упрека и облегченного успокоения в голосе.
«Говорила, как же», — улыбнулась Ирка поярче, но все равно слабо, не так, как всегда. «Сколько раз я тебе говорила, что у меня сердце всегда не на месте. Я так с детства привыкла говорить всем».
«Поди догадайся, что ты имела в виду».
«А я и не хотела, чтобы кто-то догадался. Чем тут хвастаться-то? Это же уродство какое-то, аномалия».
«Феномен», —
снова смягчил выражение заведующий. Он помедлил немного, покрутил еще пальцами и, вкрадчиво понизив голос, снова обратился к Ирке.
«Может быть, вы все-таки позволите студентам осмотреть вас? Они ведь с подобными случаями только в литературе встречались, а тут такая возможность выпала на натуре ознакомиться».
Вот зачем ему обязательно был нужен этот нейтральный феномен вместо леденящей аномалии.
«Чтобы ваши студенты меня за грудь щупали?»
Ирка даже приподняла голову от плоской больничной подушки.
«Я же сказала нет».
«Не щупали, а пальпировали».
Опять прибег к эвфемизму заведующий.
«И вовсе не ради удовольствия, а исключительно во имя науки, которая на минуточку спасла вашу жизнь. Операция, конечно, вышла несложной, никаких важных органов и сосудов лезвие ножа не задело. Но не забывайте о том, что вследствие травмы вы находились в состоянии глубокого шока, а это могло дать неожиданные осложнения».
«Нет, нет и еще раз нет», —
сжала еще сильнее побледневшие от этого губы Ирка. Заведующий еще раз качнулся на каблуках, кашлянул и, спрятав руки в карманы халата, вышел, кажется, обиженный. И остались Олег с Иркой вдвоем. Олег все держал ее ладонь в своих, не отпускал.
«Я очень виноват перед тобой», — начал было он.
«Да при чем здесь?» — болезненно сморщилась Ирка. «Тебе ведь и самому досталось, да?»
«С моей головы и волос не упало», — ответил Тригрей и словно в доказательство провел рукой по коротко остриженной макушке. «Благодаря Нуржану. Склад ума у него, видишь ли, такой аналитический, как и полагается настоящему полицейскому. А я в тот момент едва ли мог мыслить конструктивно. А Нуржан молниеносно выхватил суть. И пока ехал в кривочке, успел все обдумать. Анонимный звонок о покушении поступил в полицию едва ли не в минуту, собственно, покушения. Значит, охотник торопился застать определенный момент. Зачем ему надобно было спешить? Да напросте потому, что вовсе не ты была его конечной целью, а я. Он ведь не распыляет силы на наших родных и близких, чтобы только нас запугать, это очевидно. Следовательно, покушение на тебя могло быть лишь частью замысла. Удар был нанесен. Он дернул уголком рта. обыкновенным столовым ножом, нашим столовым ножом, а не принесенным с собой оружием. Сосед дал показания именно на меня, на что был, это уже выяснили, предварительно запрограммирован. Чего же добивался охотник? Расчет был на то, чтобы меня, предполагаемого убийцу, как можно скорее задержали. Дальше понятно. Определить мое местонахождение отнюдь несложно, и устроить ловушку на единственной дороге, напрямую соединяющей Кривочки и Саратов, той самой дороге, которую мы же и строили. Проще простого. Закованный в наручники, помещенный в замкнутое пространство спецавтомобиля, я бы, пожалуй, не сумел отразить нанесенный внезапно атакующий выпад. И оказался бы жертвой очередного несчастного случая. Автозак был пуст. Меня везли следом, в легковой машине.
«Хватит», — жалобно попросила Ирка. «Не надо. Ничего больше не хочу об этом слышать. Ничего не хочу знать».
«Как скажешь. Извини».
Они помолчали немного. Дверь палаты вдруг приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась голая веснушчатая голова заведующего хирургическим отделением.
«Красивых женщин», — с неумелой и неловкой умильностью сказал заведующий, — «принято воспевать в балладах и романах. Неужели вы не хотите, Ириночка, чтобы кто-нибудь о вас книгу написал? Ну, в смысле, диссертационную работу на тему вашей декстракардии? Ваш случай, конечно, не исключительно редкий, но, как я уже отмечал, не так уж и часто встречающийся».
«Очень вас прошу, оставьте нас с мужем хоть на минуту одних», уже, кажется, серьезно разозлилась Ирина.
«А вы подумайте еще, подумайте».
Лысина заведующего, как черепашья голова в панцирь, стала втягиваться в щель между дверью и косяком.
«Вам у нас в отделении еще как минимум 2 недели лежать».
«Я тебе сейчас очень важную вещь скажу», вдруг тихо проговорил Олег, дождавшись, пока старчески шаркающие шаги заведующего стихли за закрытой дверью палаты.
«Только ты не обижайся».
Чего-то, видимо, от растерянности, ляпнула, усложнив звучание фразы нарочитым кавказским акцентом, Ирка. И тут же выжидающе замолчала.
«Да», — вдруг согласился Тригрей, видимо, не узнав киноцитаты. «Только ты не обижайся. Знаешь, я как-то раньше не понимал, что ты в самом деле меня любишь. То, что с нами было, как мы встретились, как стали жить вместе, я воспринимал некой данью природе. Мол, так устроено живое существо, что невозможно ему всю жизнь прожить в одиночестве. Даже досадовал иногда, что не смог противостоять повседневности. Не сумел устроить свою жизнь так, чтобы ничего не мешало моим... моим...»
«Высоким устремлением», — договорила за него сделавшаяся очень серьезная Ирка.
«Высоким устремлением», — со значением повторил эти слова Олег. «А ты...» «Сражалась за меня со мной же самим».
«Посуду била», — в тон ему произнесла Ирка, чувствуя невольную радость. «Ведь если Олег говорил с ней об этом, значит, теперь все не так, значит, теперь все изменилось». И это придало ей уверенности.
А вот сам Тригрей выглядел непривычно растерянным. С трудом подбирая слова, беспрестанно моргая и морщась, он около минуты комкал во рту невнятную речь. Ирка, наконец, не сдержалась. Выпростав из-под простыни вторую руку, она накрыла ею руки Тригрея, держащие ее ладонь.
«Да все ведь просто», — проговорила она. «У меня, кроме тебя и мамы, никого нет во всем мире. Я тебя люблю, Олег. Вот такой вот обычной, понятной, земной, никакой невысокой любовью. Этого мало, что ли? Я хочу быть всегда с тобой. И хочу, чтобы ты со мной всегда оставался. До самой смерти. Хочу, чтобы у нас все было как у людей. Дом, дети, достаток. Этого мало для тебя, да?»
«Мало», — не отводя потускневший глаз, признался Олег. «Жизнь вовсе не в этом».
«А я знаю», —
заставила себя сказать Ирка.
«То есть, что ты так думаешь, знаю. И все равно люблю. Потому что я тебя выбрала. Но не сама по себе, не по собственному хотению, а будто... кто-то с неба пальцем в тебя ткнул и сказал мне: вот он, твой, бери. И потому что ты — это ты. Тот, который не предаст, не обманет и не бросит. Ну и черт с ними, с твоими высокими идеями. Живи, как знаешь, а я все равно с тобой буду. Пока меня очередной твой враг не дорежет», — хотела было добавить она, но вовремя осеклась и произнесла вместо этого: «Мне бы только дождаться, когда ты мне скажешь, что и ты меня хоть немного...»
«И я!» — с готовностью вскинул голову Олег.
Ирка вся посветлела в блаженном ожидании, вся обмякла под больничной простынёй.
А Тригрей всё медлил. То самое слово, сорвавшееся было с его губ, вдруг замерло где-то на полпути, и непроизнесённое постепенно затухало, умирая.